Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это продолжение парламентского скандала, уже в этот момент перекинувшегося в Совет Федерации, поскольку следующая медийная фигура, о которой говорят, и которая не имеет ничего общего по сравнению с тремя дамами, политическими проститутками, депутатом Исаевым и там прочим, ерундой, это сенатор Виталий Малкин, в отношении которого московский комсомолец направил официальный запрос с требованием проверить сведения о его зарубежном недвижимости и втором гражданстве, которое по путинским законам препятствует ему к исполнению должности сенатора. Второе гражданство, надо сказать, израильское. Тут по ходу разбора выяснилось, что у него есть еще и третье гражданство французское. Вот. Ну а что особенно существенно, то что у Малкина куча собственности за рубежом. Она в Канаде, в Люксембурге, в общем, в куче всяких, во Франции, естественно. В куче самых разных стран, которая вся, естественно, не задекларирована. Вот. И при этом оказывается, что еще и господин Малкин находится в достаточно длительной тяжбе с канадским правительством, потому что его к его собственности в Канаде не пускают, к чему он страстно стремится. Вернее, не пускают его туда на ПМЖ. А ПМЖ он добивается достаточно давно, чуть ли не с 2009 года. Вот, но канадское правительство отказывает ему именно ввиду того, что его вся финансовая деятельность свидетельствует о причастности к преступным группировкам. И именно это, собственно, пугает канадское правительство. Но совершенно не пугает Совет Федерации, в котором он благополучно продолжает оставаться в должности сенатора и пока, судя по всему, уходить не собирается. Во всяком случае, никаких официальных деклараций на этот счет сделано не было.
Как у нас передача «На самом деле», мы, естественно, прекрасно помним, кто такой Малкин. Угу. Малкин – это тот самый представитель семьи банкирщины, который вместе с Гусинскиным, Фридманом, Березовским, Потаниным представлял такую организацию, как «Российский кредит». Ну, такой банк, угу, который во время кризиса 98-го года и дефолта 98-го года, соответственно, кинул всех своих вкладчиков, оставил их без денег. А Малкин, как руководитель этого кредита, естественно, львиную долю этих денег просто затупиковал, укрыл. И, в частности, он лег на дно. Длительное время о нем было мало чего слышно. Было больше слышно о его сыне, который вдруг за 2 миллиарда баксов, как на секундочку, купил в Британии производителя спортивных машин.
И прогорел на этом.
Потом прогорел, потому как бизнесмен он никакой, у него папаша вор-то выдающийся, а сам сынок, так сказать, не воровать, не тем более работать или быть бизнесменом не может. Угу. Он может только потребляющий быть величиной. Ну, да. Поэтому больше было слышно про сынишку. Но и папаша никуда не исчез, и не зря он в 96-м году вместе с этими ребятами из семьи Баркиншины возглавлял Российский еврейский конгресс. Он был, так сказать, вице-президентом этого самого конгресса. И вполне естественно, что он сделал себе второе гражданство в Израиле и взял себе еврейское имя отчество вместо Виталия. Я уж не помню, какое.
Бен-Гур, там что-то типа этого.
Да, что-то там Бен-Гур. Важно, что количество денег, которое он украл перед банкротством банка из российского кредита, оно достаточно большое. Оно представляет не только 2 миллиарда откинутых на хвост пушистых собственному сыну, но и, наверное, десяток миллиардов долларов, которые раскиданы у него по всему миру. Это мы знаем о его французских авуарах, так сказать, или каких-то там кондоминиумах, которые принадлежат ему на 100%. В Канаде, во Франции, так сказать. А так он крайне богатый человек, так сказать, все у него затупиковано. Никто об этом не знает, потому что он прятал эти деньги с 98-го года, дабы не быть, так сказать, подвергнутым, так сказать, отбиранию денег в рамках вот того дефолта 98-го года, который состоялся. Это вот подтверждает ту мысль, о которой я неоднократно высказывал в наших передачах. На самом деле, любое банкротство или какая-то мощная пертурбация, типа дефолта, вот сейчас то, что на Кипре происходит, выявляет следующую проблему. Дырка может быть изначальная, сама по себе небольшая. Угу. Она представляет собой полмиллиона долларов. Но когда происходит банкротство, то кидают вкладчиков уже не на 5 миллионов, не на полмиллиона, а на 5, а дальше на 50, а дальше в масштабах страны там, на 50 миллиардов. Потому что каждый жулик обладает несравненно большей информацией, чем обыватель. У каждого жулика есть охрана, у каждого жулика есть банковская тайна, у каждого жулика есть возможность перевести деньги куда-то в сторону, и юристы, чтобы это все грамотно сделать. И пользуясь вот этим банкротством, какой-то происходящей какой-то ситуацией финансовой, пользуясь этим делом, так сказать, они крадут несравненно больше, чем изначально была дырка. Вот Малкин — это классический пример. Наверняка дырка в российском кредите была смешная. Но когда он кинул все общество на несколько десятков миллиардов долларов, якобы его обанкротив, он успел спрятать львиную долю этих денег, и сейчас появился, отсидевшись в тени, оказался в Совете Федерации, откуда его за ушко на солнышко вытащили, и теперь треплют в средствах массовой информации, и правильно делают. Значит, Родина должна помнить своих героев, и информация о Малкине, она известна, и чё ж.
Нет, я хотел обратить внимание просто на два обстоятельства. Во-первых, ну, конечно, человек просто так всплыть в Совете Федерации сам по себе не может. У нас ведь Совет Федерации сейчас...
Он купил место в Совете Федерации. Не,
ну, понимает,
я открою тебе тайну.
Нет, он купил место, и более того, там тот же самый Навальный, который вытащил все эти документы, ну, во всяком случае, они появились на свет впервые через Навального, вот в нынешнем его современном виде. Он отправил по этому поводу запрос в Генпрокуратуру.
Навальный молодой, он не знает, кто такой Малкин был в 96-м году.
Да.
Навальный,
ну,
в то время,
ну,
ему, пешком под стол, под табуретку ходил.
Да, я думаю,
он не знает.
Да, я думаю, что его снабдили просто этой информацией. Вот, он уже ее дальше там развесил на блоге «Эхо Москвы» и как бы с фотокопиями документов и прочее, прочее, прочее. И даже отправил запрос, так сказать, в Совет Федерации. Да что Совет Федерации ему гордо ответил, что он не рассматривает запросы от частных лиц. Ну, действительно, фиг ли ему рассматривать запросы от каких-то граждан. Это же Совет Федерации, это организация, которая существует сама по себе, а не для граждан. Вот. Но после этого, собственно, и появился запрос Московского комсомольца, который уже как бы игнорировать по этой причине нельзя. Хотя какого-либо движения по этому поводу тоже не видно и не слышно. Так вот, я просто хотел сказать, что Малкин не мог стать просто так сенатором. Не просто потому, что он там купил и не купил место там где-то в Бурятии, там, так сказать, и, соответственно, там умаслив бурятский Урал. Но для этого еще надо получить санкцию в Кремле.
Естественно.
То есть, вот. И поэтому Кремль, естественно, который полностью в курсе всей его политической судьбы, его гражданства, его, так сказать, недвижимости, такую санкцию таки дал.
Малкин в свое время финансировал семью Ельцина. К этой семье имел отношение Путин. Прямо скажем, мягко говоря.
Да.
Поэтому эта связь, она прочерчивается. Он просто ждал какое-то время, чтобы всплыть, равно как и господин Смоленский с аналогичным сыном и аналогичным заводом, кстати, в Великобритании. То есть это явление одного порядка. Просто те деньги, которые были вот тогда затупикованы в дефолте, они же во многом вернулись в разных вариантах. Вот Малкин просто их тупо скрыл. От комитета кредиторов. А были деньги, которые оказались в системе ГКО, и владельцами ГКО оказались зарубежные компании, которым на тот момент ничего не дали. Они, соответственно, начали распродавать это за 3 копейки и скупили это кипрские компании. Кипрские компании, владельцами которыми были члены семьи Ельцина. И к ним относился господин понятно кто. И в тот момент, когда он оказался у власти, он начал этим кипрским компаниям отдавать деньги ГКО один к одному, выплачивая государственный долг России. Была такая операция. Мы решили оплатить государственный долг России. И выплачиваем один к одному звонкой монеты. И в собственный карман перекачали бюджетные деньги, якобы выплачивая долг России. На самом деле эти ГКО уже принадлежали членам семьи, которые точно знали, что в тот момент, когда вначале они напугали всех инвесторов, те за бесценок продали эти ГКО, а после этого некоторые из них, я подчеркиваю, некоторые были погашены по цене один к одному. Это было ограбление века, так сказать, очень серьезное. Вот эта система ГКО, она об этом прекрасно знают западные партнеры и американцы в первую очередь. И в частности, это мощнейший элемент шантажа для того, чтобы деньги из стабилизационного фонда и резервного хранились в Соединенных Штатах. Именно этим именно знанием вот этой процедуры американцы шантажируют Путина с компанией для того, чтобы они держали деньги в Соединенных Штатах. А вовсе не какими-то мифическими преференциями, что, мол, мы за тебя потом там заступимся, если чего, у тебя революция будет. Ну, да. Именно это шантаж вот это. Они говорят, да, пожалуйста, но деньги вот храните у нас. Ну, пожалуйста, вот это все происходит.
Ну, да. Ну, так вот, самое интересное, я подчеркиваю, стоит в том, что хотя эта вся история стала публичной, да, понятно, что сенатором стали, так сказать, Малкин стал с санкцией Кремля. Вот. По отношению к нему, тем не менее, никаких расследований реальных не проводится, никаких действий по его лишению депутатского мандата тоже не проводится, никаких заявлений Малкина относительно того, что вся эта насчет его израильского и французского гражданства это ложь и ничего подобного быть не может, тоже не прозвучало. И тем не менее он преспокойно остается на своем месте. То есть, как говорится,
он старый и опытный, он знает, лишнего говорить не надо. Зачем? Сиди спокойно в Бурятии якобы и занимайся сенаторскими делами.
Да, нет, он сидит не в Бурятии, естественно, в Москве и занимается здесь в Совете Федерации, но я хочу сказать, что несмотря на то, что этот скандал был выведен на публику и распечатан, так сказать, всюду в интернете, то есть, во всяком случае, известен всей политической читающей публике, никакого движения по этому поводу вот нет. Нет никакой реакции никак там на Третьяка с Родниной там, или Пехтина или и так далее и тому подобное, потому что все они, по сути дела, по сравнению с Малкиным, мелкие фигуры, пешки.
А мелкие Малкин... твари, как выражается Исаев.
Да, да, как Исаев сказал, мелкие твари, да. Вот. А Малкин, он основной, это тот, который правильный пацан, который, так сказать, кинул вкладчиков, стырил свою...
И много жизнь. Чего профинансировал в своей
да,
жизни.
Много всего профинансировал, стырил, затупиковал. И вот правильного пацана лишить депутатского мандата, который он купил, так сказать, за честно стыренные деньги... Вот, получается, нет никакой возможности. Вот именно
это не Пехтин и не Яровая.
Да, это не Пехтин и Яровая, совершенно верно. Тут трехмиллионной квартиры не отделаешься. Вот именно поэтому вот это вот дело Малкина, оно выделяется из всех остальных, потому что оно затрагивает самые основания системы, так сказать, берет ее за жабры, то, откуда в ней берутся собственные средства. Вот. Именно поэтому и его дальнейшая судьба и судьба этих запросов, она будет являться и в дальнейшем предметом нашего интереса, и мы, безусловно, проследим, чем эта история закончится, если она закончится чем-либо для Малкина, а не останется все по-прежнему на своих местах.